Я хочу, чтобы мы снова вернулись к изучению книги «Деяния апостолов». Я хочу, чтобы мы заново прочитали весь этот отрывок, 21 глава. А в прошлый раз мы почти половину главы прочитали, и я хочу, чтобы мы освежили этот текст в нашей памяти и потом сосредоточимся на продолжении этого отрывка, который перед нами сегодня будет для изучения, для исследования. Так? Откройте, пожалуйста, книгу «Деяния апостолов», 21 глава. «Когда же мы расстались с ними, отплыли, то прямым путем пришли в Кос, а на другой день в Родос, а оттуда в Патару. И, найдя корабль, идущий в Финикию, взошли на него и отплыли. Быв в виду Кипра, оставив его слева, мы плыли в Сирию и пристали в Тире, ибо тут надлежало выгрузить груз с корабля. И, найдя учеников, пробыли там 7 дней». Они по внушению Духа говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Проведя эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все с женами, детьми, даже за город. А на берегу, преклонив колени, помолились. И, простившись друг с другом, мы пошли на корабль, а они возвратились домой. Мы же, совершив плавание, прибыли из Тира в Птолемаиду, где, приветствовав братьев, пробыли у них 1 день. А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию, и, войдя в дом Филиппа, благовестника одного из 7 диаконов, остались у него. У него были 4 дочери-девицы, пророчествующие. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк по имени Агав. И, войдя к нам, взял пояс Павла, связав себе руки и ноги, сказал: «Так говорит Дух Святой, мужи, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников. Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал: «Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились и сказали: «Да будет воля Господня». После этих дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим. С нами шли и некоторые ученики из Кесарии, провожая нас к некому Мнасону Киприоту, давнему ученику, у которого можно было бы нам жить. По прибытии нашим в Иерусалим, братья радушно приняли нас. На другой день Павел пришел с нами к Иакову, и пришли все пресвитеры. Приветствовав их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Господь у язычников служением его. Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему: «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. А тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаю. Итак, что же, верно соберется народ и услышит, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас 4 человека, имеющие на себе обет. Взяв их, очистись с ними и возьми на себя издержки за жертву их, чтобы остригли себе голову, и узнают все, что слышанное имя о тебе несправедливо, но то, что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. А об уверовавших язычников мы писали, положив, чтобы они ничего такого не соблюдали, а только хранили себя от идола жертвенного, от крови, от удавленины и от блуда». Тогда Павел взял тех мужей и, очистившись с ними, на следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда же должно быть принесено за каждого из них приношение. Когда же 7 дней подошли к концу, ассирийские иудеи, увидев его в храме, возмутили весь город и наложили на него руки, крича: «Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона, и места этого. Притом и эллинов ввел в храм и осквернил святое место это. Ибо перед этим они виделись с ним в городе Трофима Ефесянина и думали, что Павел его ввел в храм. Весь город пришел в движение и сделалось стечение народа. И, схватив Павла, повлекли его из храма, и тотчас заперты были двери. Когда же они пытались убить его, до 1000 начальников полкам дошла весть, что весь Иерусалим возмутился. Он тотчас, взяв воинов и сотников, устремился на них. Они же, увидев 1000 начальника и воинов, перестали бить Павла. Тогда 1000 начальник, приблизившись, взял его и велел сковать его двумя цепями, и спрашивал, кто он и что сделал. В народе одни кричали одно, другие другое. Он же, так как не мог из-за смятения узнать ничего верного, повелел вести его в крепость. Когда же он был на лестнице, то воинам пришлось нести его по причине стеснения от народа, ибо множество народа следовало за ним и кричали «Смерть ему!». При входе в крепость Павел сказал тысяченачальнику: «Можно ли мне сказать нечто, тебе нечто?» А тот сказал: «Ты знаешь по-гречески? Так не ты ли тот египтянин, который перед этими днями произвел возмущение и вывел в пустыню 4000 человек разбойников?» Павел же сказал: «Я иудей, тарсянин, гражданин небезызвестного киликийского города. Прошу тебя, позволь мне говорить к народу». Когда же тот позволил, Павел, стоя на лестнице, дал знак рукой к народу, и когда сделалось глубокое молчание, начал говорить на еврейском языке так. И то, что он говорил на еврейском языке, мы, по милости Божией, будем изучать в следующее воскресенье. Мы с вами продолжаем изучать эту историю жизни, служения апостола Павла. Достаточно кратенько я хочу напомнить то, о чем мы говорили в прошлый раз. Сама уникальность этой книги заключается в том, что это документ, исторический документ. И уникальность его в том, что на этом документе сам Бог поставил печать, в котором он одобряет абсолютно все, что здесь написано. Все события, все встречи, все действия, проповеди, учения, наставления, распространение церкви, служение самой церкви, служение людей. Все это одобрено Богом в том аспекте, потому что это его книга, которую он принял из рук Луки, или по вдохновению Духа Святого, влияя на Луку, который собирал разную информацию, Бог утвердил как его слово. Поэтому у нас преимущество изучать эту книгу, чтобы мы видели, как родилась церковь, как она жила, как она умножалась, как она распространялась, как слава о познании Бога достигала все глубже и глубже на тот континент, где были проповедники. В прошлый раз мы говорили с вами об апостоле Павле, и с 12 главы мы видим, что Лука сосредоточен больше на служении Павла, чем на других апостолах. И я думаю, что в этом есть свой смысл, но я не хотел бы сегодня концентрировать внимание на всех этих деталях. Мы говорили о Павле, да, как о его личности, о потрясающей личности, через которую работал Бог. Мы видим, как Бог его спас, как Бог его призвал на служение, как Бог его формировал как служителя, какие люди его окружали, с какими трудностями он сталкивался. Мы видели его мужество, его принципиальность, мы видели его характер, его стойкость, его непоколебимость. В прошлый раз мы говорили о целеустремленности в жизни Павла, что он понимал состояние своего сердца, призвание, что он должен быть вовлечен в труд Господень. Да, мы говорили в прошлый раз о том, что у Павла была цель жизни, и он четко знал, чем он должен заниматься. У него не просто была цель жизни, но он эту цель хранил, чтобы никто не стоял на пути у него к этой цели. И более того, он понимал, что эта цель, рано или поздно за нее нужно будет платить какую-то цену, и цену страдания. И в этом сюжете развития мы видим, что Павел к этому движется. Сегодня мы поговорим еще об одной части или аспекте характера апостола Павла, который мы можем увидеть в этом отрывке, в этом разделе, то, что будет полезным для нас. Если мы думаем, что мы больше сосредотачиваем внимание наше на Павле, чем на Христе, то я думаю, что мы должны учиться видеть в Павле Христа, потому что Дух Христов, который жил в Павле, он проявлялся в его характере. Поэтому нам легче подражать Павлу, чем Христу в каком-то смысле, вы понимаете? Потому что Павел был рожден от папы и мамы, и он был греховен, и он пережил возрождение, и он очень близок и подобен нам. То, о чем мы не скажем о Христе, он был абсолютно совершенен, абсолютно безгрешен, абсолютно свят. Это Бог в человеческом теле. Так вот, в каком-то... В хорошем смысле понимания, Павел ближе к нам как модель, поэтому он говорит: подражайте мне, как я Христу. Мы сегодня будем говорить и о Христе, и о Павле, видя проявление Духа Христа в жизни Павла. Так вот, то, что мы видим в жизни Павла, как один из аспектов, да, о котором мы не говорили раньше, хотя, может быть, где-то вскользь упоминалось, это его смирение. Если вы изучаете биографии святых мужей, апостолов, проповедников, пророков, возможно, глядя о Павле, или когда вы слышите апостол Павел, наверняка у вас сформирован есть какой-то свой взгляд или картинка об этом человеке. Возможно, он вам похож на какого-то бульдозера, да, вот, который вот, напрямую через кусты, через поля, лужи, он просто прет к своей цели, не останавливаясь, и он ничего и никого не боится. Это вот такой Павел. Но редко нам приходит в голову вопрос, допустим, того, что Павел был смиренным человеком. Этот раздел об этом как раз-таки говорит. Но я хочу сказать, что само качество смирения, оно не придумано церковью и христианами. Это то, что мы можем увидеть от Бога, увидеть в самом Боге, узнать о том, что сам Бог ценит. И с этой точки зрения мы увидим, как Бог работает в людях, чтобы в их жизни отображался вот этот вот наивысший стандарт благодетели смирения, который Бог ценит. Смирение, оно не популярно в миру. Всегда говорят, что выживают сильные, сильные, настойчивые, мудрые, где-то в чем-то хитроватые, пробивные люди, не считающиеся ни с чем и ни с кем. Если у них есть цель, значит, ее нужно достигнуть. Смирение и достижение цели, они как-то взаимоисключающие. Если смиренный человек, и перед ним стоит какое-то препятствие, скорее всего, он его не преодолеет, потому что нужны быть какие-то другие инструменты или другая какая-то техника или сила протолкнуть эти препятствия. В Павле мы видим и то, и другое. Но я сейчас хочу взять в скобочки, как примечание, почему Бог ценит смирение? Потому что внутри себя он сам такой. Бог смиренным дает благодать, и он содействует в их жизни. А кому он противится? Бог гордым противится. И вот это вот слово мы знаем, да, что противится – это сопротивляется. Ему не просто не нравятся гордые люди, а он сражается с ними. Вспомните фараона, который вдруг однажды, да, услыша весть от Моисея, что якобы есть какой-то Бог, Яхва, и призывает этот народ помешать ему всему плану, чтобы они работали на его плантациях, куда-то уйти на несколько дней. Как он возразил и что он сказал? Бог. Какой Бог? Кто такой Бог? И Бог сказал, я покажу на нем всю славу свою. И он узнает, кто такой Бог. Мы знаем о Навуходоносоре, да, который вознес себя очень мощно, настолько. И я понимаю, что у него были причины для того, чтобы вознести себя. Современные лидеры и политики, и все, которые вошли в чей-то труд, в чьи-то ресурсы, в богатство, мнят о себе, что они что-то значат. На самом деле ничего не значат. Те люди, по крайней мере, сами возглавляли войну. Они впереди шли, и у них были шрамы, и они знают, что такое пахнет порох, да, и что такое рядом какие-то смерти, кровь, и захваты, и победы. И все это, они сами через все это проходили, подобно тому, как было в жизни Давида. Я понимаю, что эти люди гордились. Но Бог неизменен. Бог внутри – это Бог милосердия. То, что мы в начале собрания слышали. Он исполнен милости. Поэтому Бог гордым противится. Вы знаете, вот мы говорим, да, о том, что Бог ценит смирение. Но у нас есть другие стандарты. Мы внутри так сконструированы грехом, что у нас есть свои собственные ценники. Мы ставим себе цену. Прокрутите несколько последних дней вашей жизни, или, может быть, прокрутите пленку вашей истории до того момента, когда вы вспомните какое-то напряжение внутри вас, когда к вам грубо, может быть, где-то в очереди кто-то что-то сказал, когда кто-то вперед вас встал, или когда вы хотели сесть в транспорте, кто-то вперед вас сел, пока вы отвернулись или помогали там другой бабушке, допустим, сесть, да, может быть, обошли вас стороной, не поздоровались с вами, элементарные такие вещи, не заметили вас, да, или каким-то образом что-то сделали то, что вызвало у вас возмущение. Знакомо вам то, о чем я говорю? Знаете, почему здесь реакция такая поднимается? И потом вот начинается она проявляться либо в эмоциях, либо в словах, либо в поведении молчаливом, но со всеми такими напряженными мышцами хлопнули дверью и ушли. Потому что со мной поступили ниже того ценника, который я себе внутри определил. Понимаете? Мы поднимаем планку, и мы определяем, вот так со мной должны разговаривать, вот так со мной должны обходиться. Вот этого всего я заслуживаю. А уже почему, это другой вопрос. Потому что внутри себя я сам это сформировал. Это понятно для школьников, это понятно для среднего поколения. Кстати, я своего отца когда-то слышал историю, это, не знаю, то ли послевоенные годы, то ли довоенные годы, когда я ее запомнил, я думаю, она очень уместна в любой ситуации, когда мы говорим о смирении, о гордости. Он говорит, какой-то был областной такой, областное соревнование по легкой атлетике. И, говорит, съехались все в областной центр выдающиеся спортсмены. И, говорит, с одной деревни было два брата. Представляю, там школу или техникум, или какое-то там заведение, неважно. И вот, говорит, когда они вышли уже на беговую дорожку, они выглядели настолько смешно и нелепо. Они из деревни, у них даже кедов не было, или там шиповки, что тогда уже, не знаю, развитие достигло вот таким. Но эти все местные, городские, у них была форма, на тот день самая лучшая, Adidas, Nike или еще что-то. У них были шиповочки, то есть все для того, чтобы быть первыми. Когда они увидели двух этих нелепых парней, они вызвали смех у всех. Но это было до начала. И когда только флажок поднялся вверх и дали команду, я не знаю, там забег какой был, по-моему, там на несколько километров, да, вот нужно было по стадиону нарезать эти круги, то эти два брата пришли к финишу, обогнав всех где-то на полкруга. И они сорвали огромную овацию, аплодисменты у всех тех, кто на стадионе смотрел и наблюдал за всем этим. Еще есть такая деталь, да, в этой истории, что одному из них, по-моему, там галька или там вот это вот камешки какие-то попал между пальцами, мешал. Он приостановился, достал, и все равно он не проиграл, и одним из первых прибежал. Посмотрите на детей, как они в школе себя ведут. По сути, они внутри себя ничего не представляют. Ни интеллекта вот такого, да, ни физической силы, ничего. Но благодаря тому, что у них есть папы и мамы богатые, и могут им покупать, и решать вопросы с классным руководителем, спецсоветом там, или с какими-то другими вещами, они ведут себя так, что им можно все. И я это наблюдал, когда я сам был школьником, я это наблюдал, когда детей водил в школу, я наблюдал, когда я сам служил в армии. Помните, вам время от времени какие-то эпизоды говорю о том, что человек отслужил год срочной службы, да, когда вот в мое время 2 года служили. По сути своей он, ну, не хочу там нехороших вещей говорить, но он отслужил год, у него почему-то пилоточка уже начинает как-то сползать назад. Автоматически отрывается верхняя пуговка. Почему-то сползает ремешок, сапоги становятся гармошкой. И он ходит, Майк Тайсон. Но по сути своей ничего не поменялось. Я думал, ну возьми после армии, ходи в этой одежде, на гражданке, не снимая. Будешь ли ты в почете у этих людей? Потому что, возвращаясь в другой контекст, у тебя другие ценности. Уже зависит от того, на какой машине ты ездишь, в какой одежде ты ходишь, как ты, с кем ты общаешься. И внутри нас эти ценники. В данном случае апостол Павел – потрясающий пример того, что мы можем увидеть смирение в его характере, в его жизни. Кстати, сейчас мы перейдем к тексту. Бог уже хорошо поработал с Павлом до того, когда он вернулся в Иерусалим. Мы знаем, что последние 3 года, да, он жил в Ефесе. И из Ефеса он написал послание в Коринф. И вот в одном из посланий, во 2-м послании, если хотите конкретно, 12 глава, 7 стих, Павел пишет: «Для того, чтобы я не превозносился», помните, «чрезмерностью откровений дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, для того, чтобы я не превозносился». И мы знаем контекст, что в жизни Павла, как обычного человека, могут быть сформированы столько разных факторов, что даже для самого его будет незаметно и непонятно, насколько он близко к какой-то обочине подойдет и может соскользнуть. Это будет грехом гордыни и высокомерия. Что бы вы чувствовали, я опять как примечание возьму такое, да, если бы вы посетили почти все страны мира, и у вас была великолепная память, и вы помнили множество разных нюансов, да, где вы были в Таиланде, например, или на Аляске, или в Новой Зеландии, или в Африке в каких-то странах, в Аравии где-нибудь в каких-то странах. И вот оказались в кругу людей, которые там никогда не были, просто где-то в интернете чуть почитали. И начали бы рассказывать об этих вещах то, что вам кажется, не является действительным, правильным, точным. Вы бы захотели исправить. Вы бы... Первый вопрос. Ты там был? А я там был. Я знаю. Но если бы вы, подобно Павлу, побывали на небесах, где там точно никто не был, и ни в Википедии там никто не напишет, как там, то в любых отношениях у вас было бы преимущество в беседе с любым человеком на любую тему, касающуюся небес, на любую тему, касающуюся небес, доминировать там. А если бы вы еще были служителем, у вас было бы еще больше преимуществ для того, чтобы где-то направлять какой-то угол зрения, каким должно быть служение. Так вот, Павел, не замечая этого, получил от Господа подарок – жало в плоть. И Бог использовал сатану. Смотрите, тоже в качестве примечания хочу сказать, насколько современные христиане поступают опрометчиво и глупо, когда говорят: мы сатану связываем в нашем городе, мы сатану попираем, мы сатану выгоняем из нашей местности, с нашего района, с нашей области, с нашей страны. Он связан, и он больше не действует. Действует только Дух Святой и только Христос. Почему Бог так не сделал в жизни Павла? А Бог допустил, чтобы сатана влиял на жизнь Павла настолько плотно и настолько долго, чтобы, подобно Иакову, да, которому Бог повредил бедро, и который хромал всю жизнь, было напоминанием: я твоя опора, и далеко от меня не уйдешь. И ты будешь вечно хромая вспоминать, что я твоя основа и твое благословение во мне. И вот это жало в плоти, мы не знаем, что это было в жизни Павла, но он всегда это испытывал, и он понимал, это подрезанная жила какая-то, да, как у скакуна, который мог просто напролом все делать и мог чувствовать преимущество перед всеми. Во многом Бог его смирял. И вот он приходит в Иерусалим уже с таким сердцем, с готовым сердцем. И эти истории, которые мы с вами читаем, они на первый взгляд там не показывают ничего особенного. Да, вот Павел пришел туда-то, встретился с братьями, потом его попросили пойти в храм, кое-что сделать, потом поднялся бунт, ну и что особого. Но если мы внимательно посмотрим, мы увидим 3 главных таких момента, где проявляется в характере, в сердце Павла его смирение. Так, во-первых, смирение Павла в его служении. Это общий, широкий такой взгляд. Давайте мы посмотрим на 17 стих. Это сегодняшний наш раздел, с которого начинается это повествование сегодня в этой главе. «По прибытии нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас. На другой день Павел пришел с нами к Иакову, и пришли все пресвитеры. Приветствовав их, Павел рассказал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его. Они же, выслушав, прославили Бога». Давайте вот до этого, до серединки 20 стиха. «Они же, выслушав, прославили Бога». В чем был радушный прием выражен и причины? Я думаю, две вещи. Это как общий контур к самой теме. Павел привел с собой из Ефеса группу новообращенных язычников как плод Божьего труда. Это не могло не вызвать радости в самом Иерусалиме. Павел пошел трудиться, и он пришел с учениками. Не просто на экскурсию привел их в Иерусалим, не просто показать им то, о чем они когда-то слышали, но он привел братьев, обращенных из язычников, из дремучего состояния, где люди ничего никогда общего с Израилем не имели. Но их Бог Израилев привел к спасению. Второе, что могло вызвать радость в общении, это то, что они принесли деньги. Они принесли помощь бедным самой Иерусалимской церкви. Поэтому, возможно, нужна была большая группа людей. Теперь к самому тому, что мы видим смирение Павла в служении. Заметьте, я прочитаю несколько текстов, что Павел никогда не приписывал себе ни одного успеха в служении и не ставил это в личные заслуги и на свой счет. Если посмотреть на или почитать истории современных миссионеров, или, может быть, не совсем современных, да, то о многих можно услышать и узнать следующее. Я приехал туда-то, сделал то-то, столько-то обращений, столько-то посещений, столько-то открытых церквей, столько-то сделано труда, столько-то покаяний, столько-то крещений. И незаметно люди себя возвеличивают. Как будто бы это их собственный бизнес-проект. И все, когда послушают, посмотрят слайды, истории какие-нибудь животрепещущие, потом начинают аплодировать этим людям. Молодец! Вы видите, что в нашем тексте сказано? Павел рассказал, что сделал Бог. Павел рассказал, что сделал Бог через него. Вот тексты, которые я хочу предложить. Деяния, 20 глава, 24 стих. Просто послушайте эти тексты, запишите себе, не открывайте, потому что будем читать следующее. Вот Павел говорит: «Я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое». Смотрите, он понимал, что это мой путь. У меня есть призвание, у меня есть цель, и я к этой цели иду. Это мой путь. И служение, и вот как он называет его, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божьей. Мой путь, но служение не мое, оно от Господа. Еще один текст. 1 Коринфянам, 15 глава. 9-10 стих. «Ибо я наименьший из апостолов, — говорит Павел, — и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божью. Но благодатью Божьей есть то, что есть, и благодать его во мне не была тщетной». Вот здесь интересно. «Но я более всех их потрудился». И если бы здесь стояла точка, мы бы могли сказать: «Павел, ты горделивый человек». Но он продолжает: не я больше всех их потрудился, а благодать Божья, которая со мною. 2 Коринфянам 4:1. Павел говорит: «Поэтому, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем». Он понимал, что служение, которое у него было, это подарено ему по милости Божьей. Многие люди спасены милостью Божией, и они ничем не занимаются. Павел был и спасен, и ему вручено было служение из рук Господних. И он говорит, служение, которым я занимаюсь, это не моя заслуга, это милость Божья. Посмотрите еще на 7 стих, или послушайте 7 стих из этой же главы. «Сокровище это мы носим в глиняных сосудах». Вот эта красивая фраза. «Чтобы преизбыточествующая сила была приписываема Богу, а не нам». Та сила, которой он совершал это служение, не благодаря тому, что Павел был мудрый и сильный, известный, образованный, а потому что в этом глиняном хрупком сосуде жил сам Бог, и чтобы вся эта сила и слава приписывалась Богу. Я думаю, что достаточно этих текстов, чтобы увидеть, что Павел, когда пришел и трудился... Кстати, посмотрите на реакцию, 20 стих, да, возвращаемся к нашей главе, к нашему тексту. Первая часть. «Когда они выслушали, что они сделали? Что они сказали? Молодец, Павел!» Они прославили Бога. Потому что Павел был в тени Божьей славы. И он никогда не становился вперед. Они возвеличили и прославили Бога. Они увидели, что Павел был вот этим вот избранным инструментом. Вы помните в начале его обращения, когда Бог явился Анании и сказал, иди в тот-то дом, там этот человек, Павел или Савл, и вот он сейчас молится, подойди, скажи это и сделай вот это. Потом, когда Анания сказал, ну, я знаю об этом человеке что-то другое, и Господь ему сказал, он мой избранный сосуд, я покажу ему, как много он должен пострадать, что? За имя мое. Он будет проповедовать перед царями, народами, язычниками, народом израильским, и я покажу ему, как ему много нужно будет пострадать. То есть Павел всегда был в руках Бога. И Бог работал с его сердцем. Второе. Здесь очень много у нас будет информации. Это смирение Павла во взаимоотношениях. Со второй половины 20 стиха по 26. Давайте мы прочитаем. «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. А о тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисеева, от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям. Итак, что же, верно соберется народ, ибо услышат, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас 4 человека, имеющие на себе обет. Взяв их, очистись с ними, возьми на себя издержки за жертву за них, чтобы остригли себе голову, и узнают все, что слышанное ими о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. Об уверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы они ничего такого не соблюдали, а только хранили себя от идоложертвенного, от крови, от удавленины и от блуда. Тогда Павел взял тех мужей, очистившись с ними, и на следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение». Что-то необычное с Павлом происходит. Сначала ему говорили, Дух Святой нам открыл, что ты будешь страдать, не ходи. И он взял и пошел. Павел, который в пух и прах разбивал законничество, сражался против него, здесь берет и сам поступает таким образом, который для него, казалось бы, не свойственно и неестественно. Но я хочу, мы еще об этом чуть подробно поговорим, я хочу, чтобы чувствовали это напряжение в этом тексте. Для меня это один из самых сложных отрывков в биографии Павла. Почему он поступил так, как он поступил? Но если мы посмотрим на его смирение, мы кое-что увидим. И где-то прояснится, резкость наведется, почему он так сделал. Во-первых, как Павел реагирует на домыслы, проявляя смирение? Да, вот посмотрите в наш текст. «Наслышаны о тебе, Они о тебе, мы все о тебе наслышаны, Павел, что ты делаешь это и это. Но они говорили то, чего он не делал. Это были слухи. Что бы вы сделали на месте Павла? Что бы мы сделали на месте Павла? Мы бы сказали, давайте этих людей, которые говорят, да? Кто обо мне говорит? Лука, может быть, ты успел сюда написать еще что-то? Может быть, Марк из каких-то побуждений, обиды, да, вот пришел и рассказал, что я вот таким-то образом поступаю, запрещаю обрезывать еврейских детей, да, или посещать храм, или еще чего-то. Кто? Братья, и вы им верите? Мне не верите? Вы помните напряжение в 11 главе, когда вот первое такое серьезное было напряжение, когда Петр ходил к Корнилию? И там тоже возмутились иудеи, сказали, ты ходил к необрезанным и ел с ними. Петр поступил по-другому. У него были свидетели, он им пересказал все, как было на самом деле, и тогда они успокоились. Но там сказано, что была ссора, и это продолжительные были дебаты. Они настаивали на том, что Петр не должен был этого делать. Петр поступил по-другому. Я думал, как бы я поступил в данном случае. Посмотрите, как поступает Павел. Ничего не говорит. Не доказывает. Не оправдывается. Ему предъявляют заведомо, да, основанный на слухах, какое-то обвинение, или мягче сказать, какой-то упрек. Стоит заметить, что Павел никогда ничего подобного не делал, то, о чем против него говорили. Все, что Павел делал, он, наоборот, учил язычников, чтобы они не подражали евреям. Что путь спасения не лежит через обрезание. Путь спасения не лежит через посещение синагоги, храма, жертвоприношений. Путь спасения не лежит через соблюдение ритуалов, субботы, каких-то праздников. Вы помните, да? Почитайте послание к Галатам. И мы увидим, что именно на это сосредоточен был Павел. Но если Павел и сопротивлялся иудеям, то опять-таки в этой плоскости, которые утверждали, что через закон спасения. Вот почему Павел говорит, что если оправдание через закон, то тогда зачем Христос пришел и умер? Если мы можем своими путями, своими делами привести себя к спасению, зачем нужен был Христос? Вот что говорил Павел. И он никогда ничего подобного, да, в том, что его обвиняли. Его обвинить не за что было. Несколько штрихов из того, чтобы Павел мог сказать. Помните, 16 глава Деяний. Павел находит Тимофея, берет его и что делает? Обрезывает его. Зачем? Павел, ты против обрезания. Зачем ты обрезываешь Тимофея? И потом пишешь послание к Галатам. Либо уже написанное послание твое было как-то не стыковываться с тем, что ты сейчас делаешь. Это была его стратегия. Он понимал, если он с Тимофеем войдет в синагогу или в храме появится, он заходит с евреем. Потому что Тимофей был полуеврей, папа был грек, мама была иудейка. Павла никто не учил, он сам это делал. Понимаете, его обвиняют в том, чего он не делал. А наоборот, он делал это. Говорят, что ты людей оттягиваешь от Моисеева закона. Послание к римлянам Павел пишет. Я наслаждаюсь Божьим законом. Я люблю Божий закон. Проблема была в тех евреях, которые искажали Божий закон, извращали его, упраздняя Божью силу и славу закона, настолько делая ее примитивной, что Павлу нужно было защищать закон, но не как путь закона к спасению, а как саму начинку этого закона, нравственный закон, характер Бога, поведение человека к Богу, по отношению к Богу и друг к другу. Павел никогда не был против этого закона. Если мы думаем, что Ветхий Завет – это было что-то ужасное, где перегружен был законом вот путь верующих, а Новый Завет – это свобода от закона. Друзья, мы ошибаемся. Разница в последовательности или в акцентах. как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Если люди утверждают, что спасение через закон, и тогда ты, может быть, будешь спасен, если ты все выполнишь, вот это проблема. Но в Ветхом Завете, как и в Новом Завете, одна и та же схема. Спасен по благодати. Исполняя закон, ты доказываешь, что ты спасен. Мы это видим в книге «Исход», в книге «Второзаконие», мы это видим в послании к Ефесянам. «И вас, мертвых во грехах и преступлениях, оживотворил Он, да? Благодатью вы спасены. Не от вас, Божий дар, не от дел ваших, чтобы никто не хвалился. Даже вера – это не наша собственная, это дар Его». И потом 10 стих, о чем он говорит? «Ибо вы созданы во Христе Иисусе». Для чего? «На добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Сначала жизнь, спасение, прощение, усыновление, благословение, освящение, весь комплекс Божьей благодати. И потом, как результат, добрые дела». Павел никогда этому не противоречил. Он сам это писал. И если бы Моисей прочитал его послание, он сказал бы: «Классный комментарий к тому, что я писал». Потрясающе разобрался со всеми нюансами закона, то, что дана вот эта благодать первична и потом проявление этих дел. Павел никогда этому не противоречил. Кроме этого, посмотрите на 18 главу, 18 стих Деяния апостолов. Павла никто не толкал. Но почему-то он берет на какой-то коротенький период времени посвящение назарейства и сам стригет волосы. Зачем он это все делает? И именно делает то, в чем его обвиняют. Потому что Павел жил еще в контексте иудаизма. Он понимал, что это не нужно для спасения, для освящения. Он понимал, что это нужно для окружающих людей. Чтобы понимали, что он не враг своему народу. Когда они говорят, что против народа своего выступает, кому Павел деньги принес от язычников? Не своему ли народу? Почему Павел пришел в Иерусалим именно в это время? Потому что пришел на праздник Пятидесятницы. Почему он был в храме? Потому что он чтил это место, там, где был явлен Господь, где приносились жертвы, хотя он в них не участвовал. Понимаете, что происходит? Но во всем своем проявлении и реакции Павел выражает наивысшее смирение. Братья его уличают, обличают, и Павел ничего не говорит. Я думаю, Павел понимал, что они не разобрались с тем, о чем он учил. Он просто молчит. И он ищет удобные возможности для того, чтобы снова опровергнуть или опровергнуть то, о чем или против чего о нем говорят. Посмотрите, еще один аспект смирения во взаимоотношениях. Если он был смирен в этих домыслах, в разговорах, посмотрите, как Павел красиво проявляет смирение в субординации отношениях. Вы знаете, что такое субординация? Есть начальник, есть подчиненные. Есть апостолы и есть все остальные. Пророки, пресвитеры, да, евангелисты. Если мы почитаем послание, мы увидим, что Павел говорит, что церковь была основана на основании учения апостолов, пророков, да, евангелистов. И это то, что сначала была группа 12 человек, и потом все остальные. Павел был одним из апостолов, равно апостольским учеником, как Петр и все остальные, заканчивая, допустим, там Фомой. Но он был особый апостол. Особенность заключалась в том, что он был апостолом язычников. И признаки апостольства вы помните, да? Нужно было видеть воскресшего Христа лично призванным и лично от него получившим какое-то откровение. Способность проявлять чудеса и знамения. 2 Коринфянам 12:12 Павел об этом пишет. Он являлся именно тем апостолом. Те люди, которые сегодня себя апостолами называются, извините за грубость, но это оболтусы, а не апостолы. Это самозванцы. Потому что признаки апостолов четко прописаны в Слове Божьем. Павел был апостолом. Посмотрите на начало 23 стиха. «Сделай, что мы тебе скажем». Кем был Павел? Апостол. Павел был апостол. И апостольский авторитет тогда никто не упразднял. Апостолы были живы. Посмотрите от начала книги Деяний. Петр как апостол проповедует. Вторая глава, мы видим, что церковь жила на основании учения апостолов. Да? Апостолы избирают диаконов. Апостолы решают церковные соборы. Апостолы дают благословение на служение. Апостолы были ключевой фигурой в формировании церкви, и Павел был одним из них. Теперь, кто Павлу дает поручение сделать то или иное? Не апостолы. Кто такой Иаков? С уверенностью можно сказать, что это не один из апостолов. Это не Иаков, брат Иоанна, потому что в 12 главе мы видим, что этому апостолу Иакову отсекли голову, Ирод отсек голову. Скорее всего, это был Иаков, родной брат Иисуса Христа, который на тот момент был пресвитером Иерусалимской церкви. Но он не был апостолом, он не был одним из 12. Да, он написал послание, как и другой его брат Иуда, но они не были апостолами. И это была группа с пресвитерами. Он был старший пресвитер, возможно, и он пришел с другими пресвитерами, и они говорят Павлу, сделай вот это и вот это. Это выражение смирения, и Павел подчиняется. Сколько можно сегодня слышать подобных вещей, когда кто-то из членов церкви, либо пастору, либо кому-то из служителей церкви, церковного совета или диаконам делают какие-то замечания, и реакция такая, ты не имеешь права этого делать, потому что я пастор. Как будто бы пастору нельзя делать замечания, он никогда не грешит, не ошибается, как будто бы это существо, который окружен только стерильностью святости, мыслей, поведения. В этом проблема. Я не хочу углубляться на эту тему сейчас, но я хочу, чтобы вы увидели, насколько Павел в этих вопросах взаимоотношений был смиренным человеком. Всегда, когда он начинает свои послания, что бросается в глаза при чтении? Как он себя называет? Раб. Павел – раб Господа Иисуса Христа. Да, он говорит, призванный апостол. Для того, чтобы, получив это послание, вы понимали, в чем его авторитетность. Потому что мне не просто надуло в голову каким-то сквозняком, я взял, написал то, что мне кажется правильным, и мне хотелось бы вас чему-то научить. Но мы видим то, как он к себе относился. Кстати, хотите проверить тест на смирение? Я иногда об этом говорю. Узнать, есть ли в вас вот это вот качество смирения. Вы это заметите тогда, когда к вам относятся как к слуге. Мужчины, когда вы придете с работы, по-настоящему усталые, по-настоящему голодные, и жена скажет, слушай, не раздевайся, сходи в магазин, купи молоко или хлеб. И когда вы начнете возмущаться, или вынеси мусор, или еще что-нибудь, вы скажете, да, это справедливо. Я целый день работал, я устал, я голодный. А вы чем занимались целый день дома? Я это говорю, потому что я так говорю. До сих пор не могли сходить? Меня ждали? Знакомо? Потому что есть ценник. Я сделал вот это и вот это, и я папа или глава семьи, муж, да, я вот приношу деньги в семью, и вы, чем вы занимались? И вот таких деталей в нашей жизни огромнейшее количество. И нам не нужно каких-то особых ситуаций в жизни. Они у нас на поверхности. И они выдают нас, что мы не дотягиваем до того стандарта смирения. Это все равно, что генералу бы какой-то прапорщик или мичман сказал: товарищ генерал, сходите, пожалуйста, в эту комнату, принесите стаканчик воды. Как бы этот товарищ генерал отреагировал? Можно догадаться. Но если бы эти два человека потерпели кораблекрушение, и на них не было уже этой генеральской или военной одежды, были бы в лохмотьях мокрых и грязных, и вдвоем оказались бы на каком-то острове, то все эти регалии куда-то уходят, потому что там нужно выживать, и там они одинаковые люди. И если тот попросил того принести воды, он бы принес. Потому что ты сейчас попросишь его принести еды, и он бы принес. Понимаете? Павел понимал, что эти погоны апостольства, они не дают ему права возноситься над образами Божьими, над моими братьями и сестрами. И вот поэтому Иаков в его глазах и другие пресвитеры, и десятки тысяч, дословно в оригинале сказано, десятки тысяч уверовавших. И говорят: посмотри, я не знаю, привели они всех этих десятки тысяч уверовавших с собой, чтобы Павел их увидел. Но он верил, что их очень много. И сделай вот это. Павел, сделай то, что мы тебя просим. И он делает. Он делает. Третье. Практическое. Я завернул эту фразу. Но практическое смиренномудрие. Я хотел вставить в этот тезис слово «смирение». Если вам удобно, перефразируйте его сами. Но я хочу, чтобы вы увидели. То, чему учил Павел теоретически, он практически проявлял смирение. И проявлял смирение с тонкой мудростью. Вот то, что меня беспокоило, когда я раньше читал «Деяния апостолов», когда читал этот текст для того, чтобы его сегодня мы с вами рассмотрели, меня беспокоил этот вопрос. Не сделал ли ошибку Павел? Не пошел ли он на компромисс со своей совестью, снова войдя в храм и будучи вовлеченным в ритуалы того, что ему не нужно было делать, и он это сделал? Возможно, это компромисс. Как вы воспринимаете слово «компромисс»? Негативно или позитивно? Или в зависимости от контекста? От контекста. Молодцы. Потому что чаще всего слово «компромиссный человек», да, это какой-то уступчивый. Он идет на компромисс с истиной в угоду своей пользы. Да, он может где-то промолчать, переступить, вот где-то как-то закрыть на что-то глаза. И мы говорим, что компромиссный человек – это не очень хорошая характеристика. Но есть компромисс, необходимый компромисс. Что бы вы делали, если жена и дети просят на выходные поехать на море, а вы хотите в горы? Или наоборот? Вы поедете, наверное, в пустыню. Да, чтобы ни вода, ни горы. Может быть, вы найдете компромисс. Хорошо, сегодня мы едем туда, куда вы хотите, в следующий раз поедем туда, куда мне хочется. Это компромисс. Если вы хотите какое-то блюдо, да, приготовить и не находите тоже общего языка, вот что должно быть на праздничном столе. Это или это. Здесь тоже можно найти компромисс. Это не компромисс совести. Но есть вещи, против которых Павел никогда не шел против совести. И если бы ему сказали: Павел, принеси жертву во искупление грехов, мне кажется, он бы этого не сделал. Сказал: братья, я вас очень люблю, я вас уважаю, я понимаю ваши чувства, но я с вами не согласен, потому что в данном случае это против истины. Жертва однажды была принесена. Это Господь Иисус Христос. И этого достаточно. То, что сейчас его просят сделать, на самом деле вызывает у нас некоторое, ну, по крайней мере, у меня вызывало некоторое напряжение. В чем я нахожу успокоение, да, почему это не было компромиссом с истиной, да? Павел делал на самом деле то, что ему не нужно было бы делать. Вот он не пришел в Иерусалим, да, чтобы именно этот ритуал исполнить. Его попросили, И он это сделал. Я помню, когда я уверовал, один из моих знакомых узнал, что я хожу не в правильную церковь, быстренько пошел к православному священнику и все расспросил, кто такие баптисты. Однажды он позвонил ко мне в дверь, я вышел в коридор, на площадочку. Вот он стоит весь такой дерганный, возбужденный. И он говорит: «Все, я тебе все узнал. Я был у батюшки, батюшка все рассказал, кто вы такие. Вы сектанты, вы сатанисты, вы такие-сякие, вы христопродавцы». Вот я слушал долго вот этот монолог. Вот, и он потом мне говорит: «Батюшка сказал, вот контрольное действие. Скажи ему, чтобы он перекрестился, то есть крестное знамение нанес на себя. И они этого никогда не сделают. И ты узнаешь, что они сатанисты и что они не христиане». И так вот он занял такую позу в ожидании того, что это подтвердится. Говорит: «Ну, сделаешь?» Я говорю: «Сделаю». Я сделал. Причем правильно, 3 пальца, сверху вниз, справа налево. И наш спор закончился. Да, он не стал ходить в баптистскую церковь, ничего не поменялось. Понимаете, это может быть далекая от этой иллюстрации деталь, но для меня в жизни это не стало ни холоднее, ни теплее, не приблизило к Богу, не отдалило. Я понимаю, не оскорбило Бога. Мне это делать не обязательно, потому что я не нахожу этого в Писании. Но этот человек попросил это сделать. Ну, я сделал. Когда я оказываюсь в православном храме, да, в тех случаях, когда кого-то из знакомых хоронят и отпевают их в православном храме, когда там все крестятся, я этого не делаю. Но если бы меня попросили это сделать, ну, я бы сделал. Если бы кто-то увидел меня, что я стою там, вот наношу крестное знамение, я думаю, что, ну, были бы проблемы в мой адрес. Сказали: «Мы знаем, это лицемерие. За кафедрой говорит одно, а на самом деле в православном храме отбивает поклоны там или еще что-то делает, против которых он и говорит». Вот что-то похоже с Павлом было. Среди язычников он говорит: «Вам не нужно обрезывать детей. Вам не нужно соблюдать субботу, лунные календари, когда, чего, где там происходит. Вам нужно соблюдать закон Божий, любить Христа всем сердцем. Вот что все, что вам нужно». Так вот, возвращаемся к этой теме, да, когда братья попросили Павла, и как он проявляет смиренно мудрее. Кстати, хочу еще тоже заметить один такой момент. Если бы это было неугодно Духу Святому, а мы видели в прошлых главах, да, что Павел был чувствительным к голосу Духа Святого. Если бы то, что он сделал, Павел, или планировал сделать, нанесло бы урон или вред для церкви и для братьев, я думаю, Бог открыл бы ему и сказал: «Павел, не делай этого, потому что все, что ты сделаешь, это будет не к благу и не к пользе народу Божьему». Вот, скорее всего, как это можно объяснить. Мы часто к этому отрывку обращаемся на наших молитвенных собраниях. Запишите себе 1 Коринфянам 9:19-20. А я прочитаю этот текст. «Ибо, будучи свободен от всех», и это правда, Павел никогда никому не был должником, он был свободен во Христе от всяких предубеждений, от всяких религиозных приношений, того, что люди принесли, кроме заповедей, которые Бог дал Моисею. Он говорит: «Я свободен от всех, но всем поработил себя». И вот цель: чтобы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей. Ага, вот, понятно, да? Понятно, что Павел, когда он шел в синагогу, он не одевался в джинсы, в футболку и бейсболку. Он одевал иудейскую одежду. Среди иудеев он ел как иудей. И мы не знаем, как входили в синагогу или в храм, какие жесты или действия они делали. Но он говорит: «Я был как иудей». Смотрите, для подзаконных, тот, кто был под законом Моисея, я был как подзаконный. И опять цель, чтобы приобрести подзаконных. Друзья, это мудрость. Это мудрость. Современные евангельские христиане сегодня не обладают этой мудростью, в котором есть одновременное смирение. Когда, я не помню каких-то конкретных историй уже, но я их слышал, когда кто-то из проповедников начинает с православной бабушкой ругаться и просто тыкать Библию в нос и говорить: покажи, где написано это. При чем здесь свечки? При чем здесь иконы? При чем здесь кресты? При чем здесь? Покажи. Знакомо вам такое? Это неудачники. Эти люди никогда людей не приобретут ко Христу. Никогда. Все, что они делают, это с пожарным шлангом просто смывают. Он думает, что он хочет напоить водой, но он просто разрывает ему лицо, сдувает его с пути, и он доволен, что он победил. Потому что эта бабушка не нашла в Библии вопроса там свечей или еще чего-нибудь. Это мудрость? Это глупость. Или когда приходят в гости, да, пасхальные дни, и у них там куличи стоят: я этого есть не буду. Потому что это история, почитайте, вот это все ужас, это язычество. А Павел бы ел, еще и похвалил бы, сказал бы: какая вкусная булочка, дайте мне с собой. Он бы сделал это, потому что он свободен, он знает, что все эти человеческие заморочки не имеют никакого смысла и значения для его души. Но это ключ к тому, чтобы подобраться к человеку и рассказать ему Евангелие. Так вот, когда его попросили послужить этим братьям, которые дали обет назарейства, я не хочу тоже об этом долго говорить, время наше уже подходит к завершению, давали обет назарейства на месяц, на 2 месяца и на 3 месяца. Кто-то давал, как Иоанн Креститель, Самсон, они были посвящены на всю жизнь, они не стригли волос своих, да, они носили длинные волосы, хотя для мужчины это было бесчестие. То есть они выглядели как бесчестные люди, но они были приближены к Богу. Их бесчестие падало на них, да, но они принадлежали Богу. Это были особые люди, понимали? Ха-ха, вот такой ты ходишь там, только женщины носят длинные волосы. А вот многие другие вещи, они должны были особого там, винограда употреблять и других каких-то напитков, особой пищи. Они были посвящены Богу. Но и были на дни назарейства, когда люди давали на короткий срок. И вот эти 4 человека каким-то образом, в силу каких-то обстоятельств, были очень благодарны Богу и посвятили себя на определенный период. И когда заканчивалось это, они должны были войти в храм, совершить определенное действие, постричь волосики свои и вместе с жертвой благодарности сжечь их. Но нужно было купить овец или там какую-то другую худобу, да, принести это в жертву, за это нужно было платить. Поэтому они говорят: Павел, возьми на себя издержки. У Павла были деньги. Я не думаю, что он взял из этих денег, которые принес из братьев Македонии там, и другие, которые передали. Кстати, Павел жил, да, мы 28 главу увидим, что жил на своем иждивении. Он не просил ни у кого денег, у него были деньги. И Павел берет на себя издержки. Это было проявлением того же сострадания и милости, того же смирения, где другие могли бы сказать: ну уж, знаете, вы меня попросили сделать то, что является против моей совести, тебе еще деньги за них заплати. И в этом смирение. Смирение не только в общем служении, но в служении во взаимоотношениях. Смирение во взаимоотношениях. Смиренно-мудрее в практической жизни – когда он берет и поступает с одной целью, чтобы приобрести. Я думаю, что здесь возникает хороший вопрос у всех нас, потому что эта история имеет продолжение. Чего Павел добился? И я думал: Иаков, я задам тебе вопрос, когда встретимся на небесах. Не сожалеешь ли ты, что ты толкнул Павла к тому, что это были последние дни его свободы? После того мы не видим Павла на свободе. Его арестуют, несколько лет он будет в судебном разбирательстве, и потом его отправят на высший апелляционный суд в Рим. Все, нет Павла свободного, я имею в виду физически свободного. Не была ли это ошибка? И многие могут сказать: это закончилось бунтом. Павла арестовали, ему опять его обвинили в том, чего он не делал. И сейчас мы немножечко к концу этого текста подойдем. Это то, что мы видим. Знаете, есть другая сторона монеты. Мы не знаем, как церковь отреагировала. Возможно, то, что сделал Павел ради церкви, принесло огромный плод благословения, когда верующие могли сказать: «Слава Богу за такого человека». Он пожертвовал собой, своими какими-то принципами, чем-то тем, не сопротивляясь, как вот покорная овца Божья, овечка Божья. Он сделал это для блага церкви. Мы не знаем, какой это эффект произвело, но, возможно, оно что-то произвело. У нас есть другая сторона. Это бунт и это арест. Друзья, последнее, очень кратко, постараюсь очень кратко. Читать не будем, но с 27 стиха по 40 стих мы видим еще одну грань Павлова смирения. Это смирение с результатами его служения. Павел всегда доверял Богу, чем закончится его служение. Он никогда не работал на публику. Он никогда не отчаивался, что было мало обращений. И он никогда не превозносился, когда десятки людей каялись. Он всегда результат своего служения отдавал Богу. И здесь мы видим, что против него подняли бунт. Его арестовали. Его снова эта группа людей жестоко обвинила. Сказали, что они его видели. Давайте посмотрим на эти ложные обвинения. Первое обвинение. Он является антисемитом. Они говорят, что он учит против народа. И это неправда, я уже говорил. Павел принес этому народу деньги, и он любил этот народ. И он сам из этого народа. Римлянам 10 глава. Он говорит: я сам хотел бы быть отлученным от Христа. За кого? За братьев моих по плоти. Вы бы могли так сказать? Я готов был быть в аду ради того, чтобы Россия была вся спасена, Украина была спасена. Сейчас. Это каждого выбор. Я выбрал Иисуса Христа и спасение. Павел так не говорил. Он говорит: я настолько люблю этот народ, я бы поменялся, если была такая возможность, чтобы мне страдать, а они испытывали благословение. И это было несправедливо. Второе обвинение. Они называли его еретиком. Да, они говорят: учит против закона и храма. Я уже говорил, Павел никогда не учил ни против закона, ни против храма. Посмотрите, христианство в основе своей миролюбивое движение. Оно никогда не выступал, Павел в Ефесе, против храмов, даже языческих, тем более против храма Божьего в Иерусалиме. Третье обвинение, что он осквернитель, что он ввел в храм Трофима язычника. Возможно, эти ассирийские из Ефеса видели в Ефесе на протяжении 3 лет Павла с этим человеком. Они узнали его, увидели его в Иерусалиме и подумали, что наверняка он его ввел в храм. Но Павел этого не делал. Павел не безумец настолько, чтобы рисковать жизнью Трофима и своей собственной. Потому что там табу было на посещение святого и святое святых, тем более в храме. Он мог быть только во дворе язычников. И Павел этого не делал. Но этого достаточно было, чтобы против Павла подняли бунт и его арестовали. И он не плачет. И он не кричит: не согласен. Ложно обвинили меня. 22 главу мы увидим, с каким смирением Павел дает вот эту вот апологию, вот благовестие, пользуясь возможностью рассказать Евангелие. Перед молитвой нашей я хочу, друзья, сказать, что Павел не сам себя сделал таким, что наивысшим образом смирения является наш Господь Иисус Христос. И я пытался вот свою коробушечку, да, вот поместить, что значило для Христа вечного Бога, абсолютного, самодостаточного, вседостаточного, мудрого, сильного, вездесущего. И вот все эти комплексы, которые мы для атрибуты перечисляем, взять и поместить себя в ограниченное тело. Если бы даже вас попросили, ради спасения детей в детском саду, я верну тебя в тело маленького человечка, и ты навсегда так останешься. Вы бы согласились? Может, другой кто-нибудь, кто и так маленький. Или ради спасения муравейника я сделал тебя муравьем, чтобы в лесу они не сгорели. И чтобы ты на муравьином языке им рассказал, указал путь спасения. Может быть, сам сгорел бы. И ты всегда останешься муравьем. И любую аналогию, какую бы мы ни придумали, она не будет совершенной, друзья. Потому что стать маленьким или высоким, худеньким или толстеньким, кудрявым или лысым, муравьем или птичкой, неважно. Это трансформация одного творения в другой образ. Но и то, и другое творение. Вот когда Творец становится творением, это невозможно понять. Невозможно понять. Но Бог ценит смирение. Сам Господь сказал: «Придите ко мне и научитесь от меня». Почему? Чему учиться? Потому что я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим. И он не почитал хищением быть равным Богу, но смирил себя, стал подобным людям, стал подобным рабу, как человек, для того, чтобы отдать свою жизнь драгоценную в искупление наших грехов. И вот смотрите, поэтому Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. И вот поэтому Павел говорит немножечко раньше в этих стихах, он говорит: у вас должны быть те же чувства, какие во Христе Иисусе. Павел, это теория. Нет. Павел на практике показал, что значит быть смиренным человеком. Смиренным человеком в служении, смиренным человеком во взаимоотношениях, смиренным человеком в практической жизни, проявляя мудрость, и смиренным человеком в любом результате исхода своей жизни, потому что он в руках великого и славного Бога. Давайте поклонимся Богу в молитве. Отец наш Небесный, да будет имя Твое благословенное и прославлено. Бога, который открыл нам свое сердце. Не просто путь спасения, но Ты сам стал путем, по которому Ты нас привел в эту открытую дверь к престолу Отца. Благодарим Тебя, Отец, за Иисуса Христа, который смирил себя и стал рабом, и стал человеком, навсегда останется в теле для одной цели, чтобы примирить нас с Тобою. Благодарим Тебя за Его славный характер, за Его славное, доброе, милостивое, смиренное сердце. Благодарим Тебя за Духа Святого, который с собой принес в нашу жизнь плод Духа. Это любовь, радость, милость, благость, долготерпение, и кротость, как смирение, и милосердие, и самообладание. Все, что есть у Тебя, Господи, это не принадлежит нам, но от Тебя пришло как дар. И мы видим это в жизни апостола Павла, этого выдающегося, верного, целеустремленного, посвященного человеку делу Твоему, чье сердце также было исполнено смирения, кротости и простоты. Господи, да отобразится в нас Твой славный характер. Благослови нас, Церковь Твою, благослови нас быть верными в служении, чтобы в нас сочетались все эти прекрасные качества целеустремленности, и смирения, и покорности и послушания Тебе. Благодарим Тебя, что Ты любишь нас, заботишься, хранишь и сильной своей рукой ведешь нас в Царствие Твое. Да будет наша жизнь преисполнена плодами славы Твоей, преобразованного характера в образ Иисуса Христа. Учи нас смирению, Господь. Там, где мы не смиряемся, Ты нас смиряй. Там, где мы не понимаем, что нужно смиряться, Господи, вырабатывай в нас этот характер, потому что Ты гордым противишься, а смиренным даешь благодать. Пусть эти слова будут в нашем сердце, в наших чувствах и в нашей воле. Молимся во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.